в дорогих пальто и шубах, с деревянными ножками, мертво торчащими из-под модных великолепно заглаженных панталон. Потом он зашагал дальше, дошел до обезглавленного туманной темнотой Казанского собора и поднялся на крыльцо Доминика. Там в тесной толпе, евший и пивший стоя и не раздеваясь, точно на улице, он сел в темном углу, светло было только над стойкой, осаждаемой толпой, и спросил себе черного кофе. Совершенно неожиданно появился у его столика какой-то щуплый господин в котелке с озябшим личиком, быстро попросил позволения взять сырник из спичечницы и, быстро осветив его, скороговоркой спросил: «Простите, пожалуйста, вы мне ужасно напоминаете одного моего виленского знакомого Яновского». Соколович твердо посмотрел ему в глаза и с тяжеловесной серьезностью ответил: «Вы ошибаетесь, господин сыщик». У Доминика он просидел до часа ночи. Наконец, опустевший зал ресторана наполнился стуком стульев, которые, переворачивая, швыряли на столики, ставшие вдруг вольными и грубыми, лакеи. Он взглянул на свои большие серебряные часы и поднялся с места. Ночью в туман Невский страшен. Он безлюден, мертв, мгла, туманящая его, кажется частью той самой арктической мглы, что идет оттуда, где конец мира, где скрывается нечто непостижимое человеческим разумом и называется полюсом. Середина этого дымного потока еще озарена сверху белесым светом электрических шаров. На панелях возле черных витрин и запертых ворот темнее. По ним, напевая гуляющим шагом, бродят беспечные на вид, но до нутра продрогшие от ледяной сырости, дешево и несоответственно обстановке наряженные женщины, и лица некоторых из них поражают таким ничтожеством черт, что становится жутко, точно натыкаешься на существо какой-то иное, чем люди неведомой породы. Соколович, выйдя от Доминика и пройдя шагов 200, взял из этих женщин некую, как оказалось потом, Королькову, называвшую себя просто Корольком, небольшую, мелкую, но от дурной модной одежды на вид широкую, в шляпке, как-то очень сложно и тоже широко сделанной из черного бархата и украшенной пучком стеклянных вишен. Широкоскулое личико ее с черными, глубоко запавшими глазками имело в себе нечто, напоминавшее летучую мышь. Покачивая головой с притворной развязностью, даже как бы с некоторым сознанием неотразимости своего пола, держа одной рукой юбку, а другой, вдетой в большую плоскую муфту из блестящего черного меха, закрывая рот, она вдруг загородила дорогу сутуло шагавшему Соколовичу. Он, зорко окинув ее взглядом, тотчас же густо крикнул стоявшему на углу ночному извозчику. И вот, усевшись в низкую пролетку, покатила эта пара сперва по Невскому, потом по площади, мимо светящихся часов Николаевского вокзала, уже темного, отпустившего все свои поезда вглубь снежной России, мимо той ужасной толстой лошади, что вечно гнет в дожде или тумане свою большую голову, прося повода у своего дородного седока, потом по Гончарной, далее по туманным улицам и переулкам в таинственную глушь ночных столичных окраин. Дорогой Соколович молча курил. Королькова, видимо, тяготясь этим молчанием, заметила, что, по ее мнению, папиросы Голенищев Кутузов лучше, чем сирень. Эта попытка завести разговор простой, как бы даже несколько дружеский, еще не связанный с целью путешествия, была жалка и трогательна.